А молясь, не говорите лишнюю, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И вот молитесь же так: хлеб наш насущный дай нам на сей день. Значит, братья, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего, и видящий тайное воздаст тебе явно. Следующий пункт у нас с вами после государственного политического закваски военного вопроса. Вопрос хлеба насущного. Как мы запишем современным языком? Сельскохозяйственный вопрос, бизнес. Или лучше библейским написать? Библейским, да? Тогда хлеб насущный пишем. Вроде такой вопрос, братья, что, ну, писать ли его в список тяжелой вины на евангельско-баптистском братстве? Или как может от хлеба насущного вообще появиться какая-то тяжелая вина? Ну да, если военный вопрос, то понятно, там кровь, там могилы, а хлеб? Ну, хлеб работаем, кушаем, какие здесь проблемы, братья? Ну, давайте хоть немножко сделаем исторический экскурс. Братья, первые 10 колен ушли в ассирийский плен. Кто мне подскажет, в каком году? Ну, не в 3 этапа, ну, хотя бы один год назвать. Примерно в каком году, братья? Это 4 книга царств. 17 глава, да? Уход в ассирийский плен. 725 год, да? Так, братья? 721 год, да? Ушли 10 колен в ассирийский плен. Братья, не вернулись или не вернулись? Еще 700 лет до Христа. Есть время вернуться? Есть. Они ушли туда рабами, бесправными, пленниками. Но историки свидетельствуют, что немного прошло времени, когда они стали такими людьми, с которыми уже стали считаться. Ну, как оно происходит? Ну, вот, например, мы были вот сейчас на Сахалине, там есть национальность корейцы. Когда-то, когда пол Сахалина еще было под владением Японии, а японцы такой народ воинственный, жестокий, но не работящий был тогда, они возили корейцев на работу, более бесправных таких, бедных, и тысячами, десятками тысяч привозили. И вот так они с тех пор и остались. И они были там бесправные, без гражданства, без паспорта, без ничего, за какие-то гроши там работали и все. Но потом вот война, перемены, власть поменялась, японцы ушли, а корейцы так и остались. Но они привыкли работать на земле. Весь остров обеспечивали овощами. Стал ихний базар в руках. Очень скоро русские шли, выпившие с работы. Кореец уже ехал мимо на машине. Это уже скоро произошло. Как оно произошло, никто не мог понять. Ну, еще рабами были. А когда вот уже после Горбачева, то у корейцев сейчас магазины, фирмы в руках. А русские так и ходят, выпившие на работу еще. И уже возмущается на них. Вот вы все захватили в свои руки, вы богатые, мы у вас до сих пор работаем. А как оно получилось? Никто не может понять, братья. Они своим трудолюбием, экономливостью, бережливостью, вот копеечку, копеечку, и куда-то двигались, двигались, и вот так вышли вот на международный уровень. Ездят в Америку и привозят товары. А русские у них работают грузчики в магазине. Вот, братья, когда евреи ушли в плен, никто не мог понять, но очень быстро они вышли из права пленников и рабов. Стали людьми, с которыми уже считались. Прошло немножко времени, стали людьми, у которых всегда можно одолжить деньги. А потом они рассеялись по всему земному шару. До самого 1948 года и до сегодняшнего года. И кто они, братья? Грузчики. Вы видели грузчика, евреи? Со мной один в кочегарке работал. Это было смешно. Я каждый раз спрашивал, ну как ты в кочегарке работаешь? Со мной, да. Не настоящий, значит. Они все где-то вот, ну где-то там, где спина не потная, да? Вот, где, ну такие условия, теплые, легкие. Они, у них деньги все в руках, валютные, банки там, вот это все у них. Братья, когда это произошло? Как это произошло? Ну, спокон веков библейский принцип какой был определен для народа израильского? Ну, вот Ветхий Завет мы читали. Скотоводы, вот, пастухи, землю обрабатывали. Ну, вот так, казалось бы, с поколения в поколение должно было идти чуть не до сегодняшних дней. Ну, и нормально. Братья, так есть в мире такая тягловая сила, которая вот 10 колен увела до сегодняшнего дня, и больше они не вернулись ни к своим занятиям, ни к своему храму, никуда не вернулись. Что утянуло эти 10 колен, братья? Ну, какой-то там малейший остаток вернулся с Ездрой, Ниемией, Зарававелем. А в основном-то 10 колен ведь ушли навсегда. И потом 2 колена тоже ушли навсегда. Братья, оказывается, вопрос хлеба насущного – это непростой вопрос. Вот мы встречаемся с венграми в Европе. Ну, вроде пробуем выучить, там, румынский, если итальянский, то нам переводчика не надо, мы и так разберемся. А венгерский язык, один венгр говорит, за всю жизнь не выучишь. Я попробовал, полистал туда-сюда. Не могу. Такой тяжелейший язык не похож ни на какой язык в Европе и вообще близко не похожий. Я спрашиваю, где вы взяли здесь в Европе с таким языком? Ваш язык чуть-чуть похож на ненецкий, на финский, на эстонский. Но ничуть не похож на французский, немецкий. Он говорит, а мы когда-то жили на севере Уральских гор, было холодно и голодно. Спустились ниже, где теплее, еще ниже, и уселись в центре Европы, сидят до сих пор. Самый такой выбрали, где тепло, и все растет. А? Братья, вопрос хлеба насущного может сдвинуть целый народ с места. Не то, что 10 колен Израиля. Народ целый передвинулся вот на целое столетие и сидит и живет там, и предъявляет права вот еще что. Землю отобрали и так далее. Значит, братья, это такой вопрос, непростой это вопрос. Если мы друг другу, члены церкви, беседуем, а где ты работаешь, то, брат, какая разница? Главное, что хлеб есть и все обеспечено, да не имеет значения. Нет, братья, имеет значение. Понимаете, братья? Имеет значение друг друга спросить, расскажи мне, кем ты работаешь и где ты работаешь? Мы на библейских курсах, у нас есть в анкете такой вопрос. С чего ты живешь и кем ты работаешь? И мы пришли к выводу, что это немаловажный вопрос молодых братьев, будущих служителей, правильно направлять в этом вопросе. Не кто как решит или как какая земля придумает, а правильно библейски направлять и этот вопрос тоже. Так давайте хоть кратенько вернемся к нашим евреям. Книга пророка Осия, 8 глава. Давайте прочитаем 8 и 9 стихи. Книга пророка Осии, 8 глава, 8 и 9 стихи. Значит, 9 стих давайте прочитаем. «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бегущий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они посылали дары к народам». А? Да, для начала читаем 9, а потом вернемся к 8. Значит, они пошли к Ассуру, это сирийский плен. И почему Господь их вот так сравнивает, пошли как дикий осел? Братья, дикий, но не обязательно слово, ну какой-то такой, ну, крикливый, взъерошенный, не подходи, ну дикий. Не обязательно. Слово «дикий» имеет в себе смысл первозданный, да, живущий обособленно, такой, какой его сначала и Бог сотворил. Вот, вот этот смысл. И на еврейском языке слово «осел» вот в этом месте стоит слово «пере». От корень от слова «пара» – «быстро бегущий». Значит, имелось в виду, что дикий осел всегда будет любить свободу и степи. И кто бы ни хотел его поймать или приручить, он всегда будет быстро бегать. Таким его Бог сотворил от начала. И таким и оставайся. В какое время пришло ослу на голову такой помысел? Ну, что я вот бегаю по степи? То найдешь траву, то не найдешь. Вода есть или нету? А смотри, у хозяина в стойле. 3 раза в день сам принесет. И не траву, а что-нибудь, ну, повкусненькое. И водичку принесет сам попить. И сверху капать на меня не будет. И когда зима, там тепленько в углу полежу. Может, лучше туда пойти? Ну да, хозяин будет что-то грузить. Ну, так это же только днем. А также покормит, вот, и накроет, и укроет. Вот. А может быть, даже будет ездить на меня самый главный верховный правитель. И когда его похоронят, может, и меня рядом похоронят. Вот. И будут говорить, на таком-то осле ездил такой-то. Вот, понимаете, и у дикого осла вот такие вот помыслы. Ну, зачем мне вот такой образ жизни? Может, я пойду поменять надо образ жизни, и лучше будет. Братья, а люди присматриваются на ослов, что они же вот в работе более выносливы, чем лошадь. Лошадь запыхается, устанет, а он еще будет тянуть. Насчет кормежки он выгодный. Вот у нас на юге Молдавии их держат. Я спрашиваю, ну чем вы кормите? Там на юге Молдавии лесов нет и лугов нету. Ну, солончак, степь высохшая, где гагаузы живут. А говорят, тут вдоль дороги косим, все подряд, будяки вот эти, колючки, все, что растет. Вот это, говорит, и кушает, а другого нету. Проблема решена. Вот. Что зеленый скосил, все съел. А в Средней Азии как решают проблему? Когда кончается сезон перевозок, выводит за ворота и палку его нагреет, говорит, иди ищи себе корм до весны. И пошел. И главное, весной опять возвращается к хозяину. И он грузит, и вот и использует его. Братья, вот открываем книгу пророка Иеремии, 22 главу, и читаем 19 стих. Иеремия, 22 глава, 19 стих. «Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Значит, оказывается, осел мечтал, что вот так будет, а хозяин думает по-другому. Колючками тебя накормлю. А насчет похорон, вот прочитали уже, еще яму копать, да? Шкуру снимали на барабан, остальное выкидывали туда, где все кости, вороны клевали, и на том кончалось. Братья, вот такая вот судьба. Почему Господь скорбит о своем народе, что он пошел в ассирийский плен, как осел дикий, перестал больше быть диким. Все, мир, 10 колен, Ефрема, вот. Ефрем это 10 колен, да, северных? Так, да. Ефрем это 10 северных колен. Все, перестал быть обособленным, вот таким, каким Бог его себе вызвал в пустыню, и заботился о нем, и радовался о нем, и учил священству. Перестал таким быть. Ушел в плен, и все, больше никогда не вернулся. Перестал, стал прирученным. Понимаете, братья, вот скорбь сердца Божия, вот с этого места, что Ассур ушел в плен, как дикий осел. И вот теперь, если 8 стих мы с вами читаем, здесь же у Осии, как там звучит? «Поглощен Израилев, поглощен Израиль». Теперь он будет среди народов, как негодный сосуд. И вот книга «Что будет с этим миром», помните? Статистика гонений евреев по столетиям, краткая. А есть более полная, по всем 20 столетиям. Что пережили евреи? которым показалось, что если мы оставим храм Иерусалима и пойдем вот туда, и там расселимся, будем жить, будет хорошо, лучше, чем вот тут при храме. Так, братья, если начать, ну, какой период гонений их? Ну, 70-й год, да? Когда Тит разрушил Иерусалим. А 132-й год восстание Бар-Кохба, когда у римлян лопнуло терпение, они их тысячами распинали на крестах. Иерусалим разрушили, сожгли, забросали солью и мусором, переименовали Эль-Капитолина. Израиль переименовали Палестина. И написали приказ, 500 лет, чтобы ни один еврей не вступал в Иерусалим на палестинскую землю. Нога ничего не ступала. Когда ступит, казнить его на месте. И проследили, чтобы это исполнилось. Братья, вот это началась ихняя беда. И потом все 20 столетий, если вот кто заинтересуется, будет выписывать статистику, братья, нет более гонимой нации на земле и более претерпевшей. Когда они только распространялись, хотели, начинали жить и владеть всеми деньгами в стране, Бог допускал на них гонений. Их громили, убивали, грабили их лавки, магазины, банки, все, что хотели, то и делали. Когда уже ненависть достигала до того, что хотели кончить с Израилем, Господь ставил руки и говорил, оставьте, пусть живут еще. И, братья, между жизнью и смертью они все 20 столетий. И вот помните, в 72-м году Йом-Кипурская война последняя. Это ж пошли вокруг там Сирия, Египет, сколько стран пошло? 9 или что-то? 10. И по расчетам военным уже сказали, все, в этот раз конец евреям окончательный в истории. Они вдруг объявили пост трехдневный. И пошел такой ливень, а там же вот это вот пески, когда вода промочит, то танки сели на пузо в грязь, а потом все высохло. И провалила вся атака, потому что бессмысленно было двигаться по этой грязи. Ни танки, ни пехота уже не способны были. И Господь не дал уничтожить. И вот так, братья, все 20 столетий. Так вот этот дикий осел, братья, если бы остался там, при храме, где Господь был с ними, вывел бы их к Иисусу Христу, вывел бы их на путь жизни. Они пошли в плен и поглощен Израиль. И вот посчитали, что там в мире мы устроимся лучше. Ну вот так, братья, хозяин этого мира, вот так их принимает. То дает, то потом снова гоняет, отбирает. Снова дает, а сколько там Гитлер их гонял. В Польше их громили, в Англии 300 лет их выселили. В Франции там жестокие гонения. Вот перебираешь, братья, историю 20 столетий, удивляешься вот этой нации и ихним гонениям. Ну вот это, братья, так кратенько. Чему учит библейская история, братья? А жили бы там, где жили, и Бог бы заботился. 6 лет сеяли, 7-й год отдыхали бы, и земля отдыхала, и урожай был бы в 2 раза, и был бы хлеб до сегодняшнего дня. Теперь давайте мы с вами перейдем ближе к нашим дням. Я вот удивляюсь, братья, некоторым вещам. Мы на Украине проводили курсы, я уже не буду называть город. Там у нас были немножко необычные курсы. Значит, у нас на курсах сидели рядом бывший прокурор, бывший участковый милиционер, бывший тюремный надзиратель, и цыгар один пришел из лагеря. И все 4 сидят рядом, вот, называют друг друга брат и приветствуются. То, что в мире никогда рядом не посадишь. Так вот этот прокурор, он был прокурором большого города. И жена прокурорша покаялся. Конечно, она его выгнала из дома, это понятно. Опозорил все прокурорство там. И вот, ну а как ему хлеб кусок сдобыть? И что он не начнет делать? И она на другой день ему закрывала все дела его своим прокурорской подписью. И он, бедный, уже ушел из города. Ну а как-то же надо прожить. И вот он ждал, пока мы, преподаватели, приедем на курсы. Дождался, приехали мы. Приходит он с папкой. И вот сели мы беседовать. Да. Братья, он открывает папку, мы просмотрели. Разработанный всесторонне, и юридически, и финансово, и юрист-консульт, и их фотографии, договора. Что он разработал? Заняться торговлей недвижимостью. и проработал этот вопрос по всем статьям законов со всех сторон. И юристов нанял, все у него полностью. И вот он нас убеждал этот вечер с этим планом. Значит, ему нужно для начала, назвал там такую сумму долларов нужно, и для начала нужно вот столько десятков честных братьев-работников. И мы берем в этом городе недвижимость свои в руки и начинаем двигаться. Через такое-то время вся недвижимость в области в наших руках. Братья, знаете, что такое недвижимость? Это здания, земли, фабрики, заводы брошенные. Мы все это приобретаем, юридически оформляем, потом продаем и двигаемся. Да, и через столько-то лет вся недвижимость Украины в наших руках. Зарплата, братья, сказочная. И мы финансируем все, что в братстве. И издательство, и евангелизацию, и братьев содержим. И вот, говорит, пожалуйста, расчеты, проверяйте, в чем я ошибся или что неправильно. Все законно оформлено. Братья, мы 3 часа с ним беседовали, пока вспотели. Но нутром чувствуем, что не наше. А как доказать? Мы же не юристы. А у него все доказано, вот рассчитано. Это не идея, а это уже проработано всесторонне. И мы же вопияли, Господи, помоги, потому что, ну, выйдет из нас, кого-то сейчас наймет на работу и что-нибудь наделает. Через 3 часа он сдался, мы уже вздохнули. И мы посоветовали ему, слушай, продай этот проект. Кто-то у тебя его с руками оторвет. Любую сумму назови, тебе отсчитай сразу. Это же никто не будет бегать там, составлять, прорабатывать, все готовое. Но пойми-то, это не наше. Не наше. Тем более ты смотришь, чтобы финансировать там братство. Ладно бы еще только зарплату. А то уже все братство хочет финансировать. Братья, не наше это, понимаете? Мы им посоветовали, найди работу пониже и попроще. Не подпадай под эти идеи. Так вот, я удивляюсь, братья, что бывает иногда выходит с наших рядов, из нас с вами изнутри, что бывает вылазит время от времени? Где оно там вот сидит, спряталось до своего времени? Теперь давайте перейдем и ко времени Проханова поближе. Я прочитаю вам пару сообщений, что у нас с вами внутри живет. 1870 год. После ареста и принудительных работ брат Иван Рябошапка обратился к новороссийскому генерал-губернатору Н.Е. Коцебу с просьбой, чтобы ему и 20 семействам верующих деревни Любомирки позволили по образцу Первой апостольской церкви Христа выйти на вольные степи, чтобы жить отдельным селением, имея свою школу и вести хозяйство сообща. Просьба не была удовлетворена, слава Богу. Губернатор не подписал, братья. И Рябошапка совершал дальше служение благовестия. Братья, откуда вот эти вещи вылазят из нас с вами? Поселиться отдельно, вот вместе будем землю распахивать, будет хороший урожай, налоги мы отдадим, отдельная школа будет. Мы не будем губернатору делать проблем, губернатор нам. Будем веровать, молиться, и хорошо получится. Братья, Бог бодствовал над служением Рябошапки. Не подписали ему это. И он пошел, еще большое служение совершил. Потом его сослали в Румынию, по-моему, в Болгарию. Там он и умер в нищете и так далее. Но служение совершил большое, братья. Ну вот откуда вылазят, братья, вот эти вещи? Или вот смотрите, 1883 год. Село Лучино Киевской губернии. Весной проходят ежедневные торжественные собрания братьев-штундистов с зачитыванием письма старших братьев под видом переселения эмигрировать в Восточную Сибирь и там основать небольшое общество-колонию, которое впоследствии при неутомимых трудах братьев разрастется могущественное штундистское государство с особой гражданской религиозной свободой. И ехали братья, и поселялись, и мечтали, что когда-нибудь создадим штундистское отдельное государство, благополучное, с особой свободой религиозной, и нам никто мешать не будет. Братья, откуда оно вот эта идея сеется, и почему не находят почву? Что да, так было бы хорошо, лучше, чем вот так, как нас гонят тут с места на место. Но это тоже, братья, не реализовалось. Эта идея не реализовалась. Поэтому что мы удивляемся, когда пришло после революции трудные времена, гражданская война, разруха. С хлебом было весьма трудновато, братья. А Проханову пришла идея строить сельскохозяйственные кооперативы, вот эти трудовые артели. Вы скажете, ну разве это плохо? Братья, работать оно неплохо. Но встают вот какие вещи, братья, которые вызывают тревожные размышления. Значит, Проханов разработал богословское обоснование сельскохозяйственных кооперативов. Братья, что это такое? Ну вот я на курсах преподаю с 91-го года. Иногда мы что-то там пишем, что-то исследуем. Но если бы мне, братья, поручили, напиши богословское обоснование современным фермам и фирмам. Я был бы в большом затруднении, братья. Ну, нашел бы место, хлеб наш насущный, дай на сей день. Ну, пишем. Работать своими руками, чтобы было уделять хлеб нуждающимся. Пишем. А дальше что написать, братья? Я не знаю, что дальше писать. Но, братья, Проханов разработал. И я удивляюсь, вы понимаете? Разработал богословские обоснования сельскохозяйственным кооперативом, разработал устав кооперативу, распределил, как собирать деньги, как работать, как делить прибыль, куда распределять прибыль, и все на богословском основании, все полностью сделал раскладку. Но, братья, есть ли в Библии основания для вот таких вот вещей? Помолись и работай своими руками. Помолись и распредели хлеб, что семье, что нуждающимся. А что тут еще? Ну, что можно добавить здесь? Какую подкладку подшить из библейского какого-то? Место там подгонять или что? Что тут еще? И вот это, братья, вот такие дела вызывают тревогу. Вы понимаете? Вот такие дела уже вызывают тревогу. А потом, когда вот с этими кооперативами, я вот удивляюсь, когда они создались, вот, например, верующие коммуна Вифания получали газеты «Известия», «Красная газета», «Наш край», «Беднота». Община выписывала также духовные журналы «Христианин» и «Баптист» и специальные периодические издания «Коллективист», «Наука и техника», «Сам себе агроном» и «Пчеловод». И когда посещал Проханова эти коммуны, он был в восторге. Это, говорит, за ними будущее. Вот это начало, а дальше будет больше, больше, больше. Братья, а как вот это совместить? И «Красную газету», и «Баптист-христианин», и «Сам себе агроном», и «Пчеловод». Эти вещи разве совмещаются, братья? Эти три вещи разве могут быть в одном? Вот понимаете, братья, значит, вот этот вопрос хлеба насущного в этот период не просто призывали братья, давайте работать, чтобы хлеб был. А здесь пошло покушение на линию священства. Понимаете, в чем суть, братья? Вот это уклонение. Дальше, когда вот после этих коммун Проханов спланировал построить город Солнца, потом при руководстве Иванских союзов Иванских крестьян был созданный отдел. Специальный конструкторский, инженерский, агрономический отдел. Там сидели крупные братья-специалисты. И когда приезжали из сел, они давали им консультации, что как лучше заводить, разводить, там организовать и так далее. Потом вот этот отдел стал проектировать христианские агропромышленные поселения по всей Сибири до самого Манжурского озера. И каждому селению было расписано, кто чем будет заниматься. Эти овцами, эти рис выращивать, эти скотоводством, там, пчеловодством и так далее, и так далее. И планировал построить их, собирать туда верующих, ну и чтобы был хлеб, и показать вот этим неверующим, во как жить надо. Вот это вот Бог, вот это благословение, вот посмотрите. Вот, а то вы там в своем неверии барахтаетесь, ни хлеба у вас, ничего нету. А мы во как цветем.
И... Зона Шенгельского соглашения, по-моему, вот по такой системе сейчас и работает.
Кто?
Зона Шенгельского соглашения. А.
И поехал в Америку. Походил по улицам Америки, был в восторге, написал поэму «Америка». Целую поэму, братья, восторженную поэму, она длинная такая, Проханова. Потом собрал первые 100 тысяч долларов на эти проекты, и Америка сказала: «Все профинансируем, добейся только разрешения». Братья, и вот когда он поездил по Сибири, вот эти места искал построения, написал стихотворение «Сибирь». «Край тайги и тайн пещерных, необъятная Сибирь, край возможностей безмерных, кто твой обнимет ширь? В рудниках твоих томились, за свободный стяг борцы, за тебя в цепях молились вестники Христа жнецы. Те молитвы не пропали, и Господь долине бед в край стена не печали не спасал великий свет. Имя жутких страхов станет именем надежды грез, новая Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос». Так вообще стихотворение неплохое, если просто прочитать. Но, братья, он имел в виду новая Сибирь, новая агропромышленно-христианская Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос. Понимаете, братья, что вызывает тревогу? Так рассуждать нельзя. Так мыслить нельзя. Бог не благословит такие планы, братья. Ничего не получится. Потому что это покушение на священство. Разве, ну, Писание Христа или Дух Христа, разве он ведет вот к этим сельскохозяйственным, агропромышленным делам и подвигам, братья? К духовным подвигам – да. Во имя там покаяния, благовестия, создания церквей. Но не по агропромышленным селениям. И что оно произошло, братья, когда вот так вот занесло сильно? Ни один проект не осуществился. Да и сам Проханов, когда ехал в 28-м году на съезд, чекисты сказали, лучше, чтобы ты уже не вернулся домой. Потому что Букреев, секретарь Всеукраинского баптистского братства, когда вернулся, его так мучили и пытали, что нарушили психику. Его дали домой, через 2 месяца умер. Чуть не ум не сдвинулся с места. И Проханов об этом услышал, больше домой не вернулся. А планы? А планы все сдуло ветром ближайших же гонений. Но, братья, вы знаете, что самое страшное? Когда пришло вот это время лишенцев, коллективизации, арестов и гонений, вот читаем Псалом 19, 2-3 стих. «Да услышит тебя Господь день печали, да пошлет тебе помощь из святилища». Братья, вот эти священники, и Проханов, и другие, нарушили служение святилища, нарушили законы священства. Пошли елеем помазывать эти все хозяйственные планы. И пришли 35-37 годы, да пошлет тебе помощь Бога святилища. Братья, остались вдовы-сироты, и помощи не было. Были семьи верующих, которые попрошайничали в эти годы. Хоть кусок хлеба. Не было булки хлеба на один день. А когда-то мечтались, виделись планы самые радужные, самые высокие. Отцов арестовали, расстреляли. А матери с детьми остались без работы, без жилья, без прав. Хлебные карточки даже отобрали. И вот вопияли к Богу и молчание, братья. Да пошлете Бог помощь святилище. А что сделали святилищем? Вот затаскали в это святилище сельскохозяйственные эти планы. И Господь отвернулся. Это было тяжелейшее время слез. Там кто-то кому-то передал ведро муки 10 лет сроку, кто-то кому-то 5 рублей занес, расстрел был. И все, боялись друг к другу в гости сходить. Вот это, братья, трагедия тех годов, 20-х, вот такое упоение планами. А потом вот когда пришли 33-й год, голодовка, потом 35-й, 37-й, это же были жуткие голодные годы. Годы лишений, годы скитаний. И вот вопияли к Богу, и ничего не менялось. Так вот, братья, казалось бы, ну, простой вопрос хлеба насущного. И в то же время он тоже должен быть контролируемый умом священническим правильно. Потому что очень легко заносит, братья. Очень легко заносит. А уже если заносит, то обязательно что-то произойдет. Это благословенная страна, это благословенная фирма или благословенная ферма, братья, всегда занесет. Не благословляй, не спеши, не мажь елеем. Работай и благодари Бога, кушай хлеб и корми нуждающегося, но больше не заносись, потому что Господь за это будет строго спрашивать. А потом уже этот вопрос, он перерос в вопросы бизнеса. Перерос в вопросы бизнеса. Я прочитаю, братья, протокол из отчета секретаря Совета Церкви Николая Георгиевича Батурина. 1971 год. 160 узников в стране. Ведь содержали все семьи в те годы, братья. Я вот сейчас не могу вспомнить братский листок. Это же где-то годы 80-е примерно. Где братья дают отчет, сколько за годы гонений было пожертвовано денег на семьи узников. По-моему, там миллион с чем-то рублей. Я удивился такой цифре. Потом поделил на все тысячи узников, на их детей. Так и вышло, примерно 50 рублей. Ну, думаю, все правильно. В те годы была норма такая, 50 рублей на едока. Вот 5 детей, значит, 250 получали. Плюс жене давали там поехать в тюрьму на свидание обратно. Так вот, 71 год, 160 узников, братья. Издательство «Христианин» выпущены сборники. Выпускалась еще другая духовная литература. Аресты, конфискации, суды. И все равно брат пишет, материальные пожертвования превышают все расходы. Семьи узников все обеспечены. Вот понимаете, правильная постановка вопросов народа Божьего. Я помню те годы, кем нам приходилось работать. Дворниками, кочегарами, сестры-лифтерами. Ну, кто-то слесарем, кто-то строителем. Даже бригадиром никто не был. Немыслимо было. Ты же бригадир надо на парад организовать там и прочее. Все, снимай с бригадира. И какие мы там получали зарплаты? И вот с этих зарплат, братья, как-то дух пожертвования был такой, вот отчет пишем. Семьи узников, это же 160 семей, братство должно было содержать. Прокормить, одеть, обуть, на свидание дать, съездить и полностью. Все обеспечено. А издательства тоже же работали. Все обеспечено. И еще осталось, пишет. То есть, как будто Бог так дал, что, ну, еще что-то молитесь и начинайте дело, деньги еще есть. А вот, братья, бывают сегодня такие моменты, при наших с вами зарплатах, при наших одеждах, транспорте, доходах и столах, которые в те годы даже нам и не снилось. Бывают иногда моменты, что нету денег. Нету денег. Ну вот у нас, братья, едут на курсы. Мы каждому пишем, привезти такую-то сумму денег себе на хлеб. Каждый курсант привозит, отсчитывает на хлеб. Почему? Нету денег, братья. Я потом говорю, братья, да суть не в том, в каких условиях живем, какие зарплаты. Суть в том, что как вот у нас этот дух жертвенности. Это падает в народе Божьем дух жертвенности. Суть не в зарплатах, братья. Абсолютно не в этом суть. Суть в том, вот как наше сердце видит нужды и какой частью откликается на эти нужды. Вот в этом вся суть. Значит, при правильной постановке вопросов, братья, вот это все так. Я помню, в те годы братья писали в отчетах Совет Церквей, что мы никогда не возьмем ни одного рубля из церкви, пока не узнаем, что все церковные нужды удовлетворены. Только после этого принимали пожертвования с церкви дальше на общебратское служение. Помню, в те годы вот в Молдавии два раза в год посылали братьев поехать по всем семьям узников, до единой семьи посетить и посмотреть, может быть, в чем-то нуждается. И два раза в год всегда два брата ездили, приезжали и докладывали. Там нужно то, там нужно то, там мы такую сумму ставили, там такую. Побыли Геннадий Константинович, говорит, в дом зайти невозможно, там машина стоит. Ну, говорит, заехали с той стороны огорода, через забор перекинули несколько мешков с картошкой, с морковкой, и жене дали знак, что пойди забери, там есть. Ну, слава Богу. И вот это, братья, попечение было постоянное. Так считали перед Богом. И всегда все хватало. И еще был избыток. Значит, вот это правильно поставленный вопрос в народе Божьем. При любых работах, зарплатах и условиях хлеб всех есть, и еще остается остаток, чтобы дальше распределять. А вот эти 20-30-е годы, вот что мы с вами просмотрели, там был какой-то недопустимый перекос. Почему мы о нем разговариваем, братья? Почему говорим? Всем показалось, что будет такое изобилие хлеба, какое не было за всю историю христианства. И вдруг остались без сухаря в доме в день. Почему это произошло? Понимаете, братья? Почему это произошло, встает вопрос. Поэтому в сегодняшние дни, братья, нужно нам с вами рассуждать над этим вопросом так серьезно, глубоко и крепко. Вот Бог нас помиловал с этим военным вопросом, с этой опасностью. Но, братья, вот мне в последнее время пришлось ездить по очень многим церквам мы были. Если бы вы меня спросили, какая у нас сейчас самая такая тревожная часть, я бы вам сказал, братья, бизнес. Ну вот в моих глазах так видится. То, что больше всего тревожит душу мою, там уже пролазит, там пролазит, там пролазит, там уже начали, братья, там пошли, у меня растет тревога. Потому что помните, когда к Иосифу пришли братья, он их обвинял, говорит, вы соглядатаи. Помните такое место? Он им говорит, вы пришли высмотреть наготу земли. Наготу земли, это значит, вы пришли высмотреть слабые места земли. Ну вот так, братья, посылали шпионов этих, высматривали слабые места и потом знали, куда ударить войском, чтобы захватить. Так вот нас, вот эта слабинка, братья, в наших рядах, это бизнес на сегодняшние дни. Это бизнес, братья. И вот на Украине беседуем с братьями, курсантом, мне говорят, ну парадокс, иду на биржу труда стать на учет, обучите меня, ну пойду кем, ну электриком, столяром, кем-нибудь, ну обучите меня, хочу иметь работу и работать. Они смеются, такой молодой, да зачем тебе этот столяр, что этот ключ этот грязный, пожалуйста, на курсы мелких предпринимателей, и вот бери суду, открывай свое дело и вперед и процветай, что ты будешь ходить с этим ключом с лопатой, зачем оно тебе надо? И говорит, нету других курсов. Есть только курсы мелких предпринимателей. И братья молодые с тревогой спрашивают нас старших. Братья, что делать? Я прошу их туда-туда на электрик. Нет, говорит, на электрика нет курсы. Иди на мелкие предприниматели. Вы понимаете, куда нас с вами мир сегодня подталкивает? А пожалуйста, сколько банков? Бери любую суду и разворачивайся, имей прибыля. И вот где с братьями молодыми не встречаюсь, и они мне все время задают вопрос. Ну, докажите нам, что бизнес это неправильно. Говорю, братья, ну давайте поедем со мной на экскурсию. Вот сейчас мы ездили с Михаилом Ивановичем по Зауралью. Братик молодой взял суду, построил вот такой вот ангар, наполнил его покрышками и решил в том крае продавать автомобильные покрышки. И иметь прибыль, чтобы кусок хлеба был, и возвращать потихоньку суду, семью содержать. И работа не тяжелая. Оказывается, что появились конкуренты. Что-то кинули ночью в этот ангар. И к утру осталась куча пепла. И долг сумасшедший в банке. А что теперь делать, братья? Ну, теоретически он, ну, все правильно рассчитано. Ну, вот взял суду, вот купил, вот продал, вот прибыль. В чем ты меня упрекнешь? Да ни в чем. Ну, а конкуренции надо учитывать, братья. Ну, реальная жизнь, она же не такая, как на бумаге вот рисуешь. Братья, реальная жизнь, она далеко не такая. У нас время заканчивать, братья. Поэтому сколько вот таких вот моментов, где братья суют голову в бизнес, но потом не знают, как ее вытащить обратно. А мне немножко это дело знакомо, я в торговле работал. Работал и ревизором, и экономистом. Всю вот эту систему она мне знакома насквозь. И где-то мне говорят, вот докажи нам, мы правильно действовали или неправильно. Хорошо, давайте приеду к вам, ревизию сделаю, и в один день вам докажу. Все вам докажу. Это нетрудно доказать, братья. Поэтому мы помолимся в заключение, братья. Вот как мы прочитали Матфея 6 глава, помните? Отец Небесный знает нужду вашу и видит нужду вашу и даст хлеб насущный на сей день, чтобы вот это было нашим руководством. А дальше, чтобы, не имея препятствий с этой стороны, совершали свободно то служение Господу, которое мы должны совершить. Закончите молитву.